Но ты простой карманник. А нужно грабить банки, чем я и занимаюсь.
На банки нападают со времен Мандрена и Картуша. А те все существуют. И знаешь почему? Ограбив банк, что ты делаешь с бабками? Покупаешь безделушки для Сильвии и роскошные тачки для себя. На самом деле, дружище, ты не подрываешь капитал. Ты его поддерживаешь.
Здравствуйте, слушатели интернет-радио StreetsUnited.org. Вы слушаете 13-й выпуск передачи Московского автономного действия. Наша сегодняшняя тема – это либертарный коммунизм, двоеточие, разные подходы. К нам в студию сегодня пришел гость из организации, называется организация «Союз революционных социалистов». Значит, товарищ, который пришел сейчас, он сам представится.
Привет, меня зовут Джамал. Как уже сказали, я из Союза революционных социалистов. 13-й номер выпуска, думаю, даст нам сегодня счастливый разговор. И, ну, наверное, мы тогда обсудим какие-то разногласия или разные точки зрения, которые есть у СРС и ОД на различные проблемы, которые возникают в современном российском либертарно-коммунистическом движении. Ну вот, наверное, все, что я могу пока сказать.
Прежде чем, значит, я первый вопрос спрошу, который я хочу тебе задать. У меня такой провокационного характера. А прозвище Джамао, оно связано, имеет отношение к маоизму?
К маоизму оно отношения не имеет. На самом деле, это долгая история. И корнем является Джа. Ну, то есть это связано с растафарианством. Это чистый прикол, ничего общего с маизмом не имеет.
Ясно, спасибо. Итак, значит, вопрос первый. Значит, вот смотри, мы состоим, в принципе, с тобой в политически родственных между собой организациях. Это Союз революционных социалистов и АД. Вот, но все-таки у нас, раз мы состоим в разных организациях, есть какие-то теоретические различия. И вот вопрос из этого первый. Как ты считаешь, если есть, то какие? То есть какие разные у нас подходы к теоретически или, может, практически к либертарному коммунизму и к трактовке этого термина?
Ну, во-первых, СРС, что ни для кого не секрет, организация гораздо более малочисленная, чем автономные действия. Но мы не считаем это каким-либо недостатком. Дело в том, что в период общественной реакции, на наш взгляд, какая-либо массовая организация чисто объективно не может быть революционной. То есть дело не в том, что если у вас больше 1000 человек, то вы уже сразу становитесь нереволюционными, а дело в том, что просто нет подходящего уровня сознания для того, чтобы массы владели революционными идеями. Поэтому мы видим сейчас основную свою работу как пропагандистскую работу, как создание новой теории, адекватной современному уровню классовой борьбы. И поэтому, во-первых, мы малочисленная организация, но мы этого не стесняемся и не боимся. Во-вторых, собственно, что нас отличает? Теория, да? Как я понимаю, в автономном действии состоят люди, которые придерживаются абсолютно различных, так сказать, метафилософских взглядов. То есть там могут состоять и люди более близкие, я не знаю, к Кропоткину, более близкие к Бакунину, кто-то из либертарных марксистов, пара человек, насколько я знаю, есть. Или просто, ну, так называемые анархотусовщики. Если я не прав, можете меня поправить. Мы же имеем более четкие рамки теоретические. Мы все являемся последователями материалистического понимания истории, но не в том плане, что мы догматично следуем за Марксом в этом плане или за Бакуниным, который тоже был материалистом. Мы пытаемся на основе наших собственных идей, на основе современных данных науки развивать теорию истории, теорию вообще социального действия. И к нашим членам мы выдвигаем достаточно жесткие требования относительно их знания теории. И, как я уже сказал, все мы являемся сторонниками материалистического понимания истории, которое ведет свое начало главным образом от Маркса, но также материалистами были и Чернышевский, и Бакунин, и многие другие выдающиеся революционные деятели. Вот это, наверное, главное различие в плане теории, как я его понимаю. И, в-третьих, относительно практики, ну, мы ориентируемся на радикальную левокоммунистическую анархическую традицию, которая не позволяет участвовать в каких-либо каком-либо энтризме в официальные легальные профсоюзы, которые не позволяют там, например, подавать официальные заявления с просьбой о проведении акции или что-то в таком роде. Нас сейчас обвиняют за это в сектантстве, но, на мой взгляд, лучше быть сектантом, чем реформистом. Вот так.
Значит, я не буду комментировать, значит, моменты касательно численности и касательно того, как действовать. Это как бы организация, пусть каждая сама для себя решает способы, стратегию и тактику. Вот, но все-таки, как я вот что хотел бы зацепиться, а ты сказал насчет либертарного коммунизма, то, что либертарный коммунизм, значит, как и идеология, она нуждается в некотором обновлении. Вот, и я лично, и АД в том числе стоит тоже на такой точке зрения. И как ты считаешь, если нужно, скажем, обновлять либертарный коммунизм, то как конкретно и в какие стороны?
Ну, и в таком случае мы говорим о либертарном коммунизме как о какой-то единой теории, да? Ну, во-первых, что мне приходит в голову, что для многих людей либертарный коммунизм — это в своем роде оксюморон, так же, как безгосударственный коммунизм. Ну, на самом деле, как бы, коммунизм не может быть государственным, но, по крайней мере, у классических представителей революционной теории. Единственное, ради чего стоит использовать термины либертарный или безгосударственный вольный коммунизм, это просто ради того, чтобы отграничить себя от сталинистов или троцкистов. Относительно того, в какую сторону развивать теорию, ну, как бы это вам сказать-то, ну, существует различные, так сказать, субтеории в рамках этой единой теории. Ну, наверное, можно выделить основные. Это линия, которая идет от Маркса, левый коммунизм, который, то есть Маркс породил как оппортунистические течения, такие как сталинизм, троцкизм, социал-демократия, так и революционные, как ситуационизм и левый коммунизм. Это анархизм Бакунина, Кропоткина, Форы, который анархизм также породил как оппортунистические, так и революционные течения. Ну, например, анархизм Штирнера или Прудона я бы не стал относить к либертарному коммунизму. Так же, как я не стал бы относить к либертарному коммунизму модные какие-то идеи анархизма образа жизни. И третья, менее известная как бы часть либертарной политической теории — это идея революционного народничества, которая сейчас практически мало кому известна. И не могу сказать, что я сам большой знаток этой теории, но в СРС есть люди, которые занимаются изучением наследия народников и их развитием. Ну, это раз. Во-вторых, говоря о том, куда направлять развитие теории, понятно, что теория, она неразрывно связана с практикой, и, в общем-то, теория — это и есть... теория — это обоснование практики, что-то вроде производной от практики. И, на наш взгляд, современная теория должна отвечать на такие вопросы, как, собственно, что делать, какие, например, какие методы борьбы более подходящие, какие менее подходящие, и, или еще такой, например, важный вопрос, почему до сих пор либертарный коммунизм еще не наступил. Вопрос, на самом деле, не такой уж и праздный, и, на наш взгляд, СРС дает, если не правильный, то, по крайней мере, наиболее адекватных из известных мне ответов на данный вопрос.
И какой же это ответ? Скажи, пожалуйста.
На наш взгляд, как сторонников материалистического понимания истории, для того, чтобы либертарный коммунизм смог победить не просто в плане вооруженного восстания, а укрепиться как система общественных отношений, ему должен соответствовать определенный уровень производительных сил. И мы считаем, что такой уровень жизненных сил, когда человеческий коллектив мог самоуправляться, такой уровень был, например, при первобытном коммунизме. У первобытного коммунизма были свои недостатки, тем не менее, но в первобытном коммунизме не было эксплуатации, и в основном господствовали отношения самоуправления, коллективного управления. Далее вместе с усложнением процессов труда, вместе с возникновением самого труда как обособленной части человеческой жизни, возникает разделение на управляющих и управляемых, которое есть корень, на наш взгляд, классового деления общества. И устранение этого классового деления общества, переход к коллективному управлению производством и вообще коллективному управлению нашими жизнями может быть достигнуто только на уровне таких производительных сил, которые позволяют, собственно, все это в режиме реального времени координировать. И мы связываем таким образом возможность становления либертарного коммунизма с появлением компьютеризированных систем и средств массовой коммуникации, а также с автоматизированным управлением производством. Так, чтобы люди могли быть свободны от унизительного физического труда.
А как ты считаешь, вот есть ли у либертарного коммунизма нынешнего, в начале 21 века, какая-то адекватная, пусть даже теоретическая альтернатива, которую он мог бы предложить обществу?
Ну, если говорить о либертарном коммунизме как об альтернативе, то есть как о некой программе, которая может быть воспринята массами, то мне кажется, что здесь стоит учитывать ряд моментов. Первое, что угнетенные массы большую часть своего состояния, они в своем роде зомбированы господствующим классом, и их очень трудно вырвать из этого футляра, да. Массы, они тогда становятся восприимчивы к каким-либо, не то, что даже революционным, а просто новым идеям, в тот момент, когда наблюдается кризис господствующей системы управления, кризис капитализма. Ну, грубо говоря, во-первых, для этого, для восприятия революционных идей нужен, во-первых, экономический кризис длительный, который не позволял бы улучшать людям свое благосостояние, что вело бы их к какой-то психологической фрустрации и поиску ответа на вопрос, как от этого избавиться. И также нужен политический, вернее, коллапс политической теории господствующей, как это было, например, в Советском Союзе, и как это было с идеями буржуазной демократии в современной России. Но, например, если брать Россию, то здесь проблема в том, что люди разочаровались сразу во всем, и в псевдосоциализме, и в псевдодемократии, и теперь в России еще, наверное, долго придется ждать, пока люди смогут снова начать во что-то вообще верить. Ну, здесь в плане распространения идей также, мне кажется, стоит уделять внимание таким вещам, как развитию интернет, который позволяет, скажем, с большей легкостью доносить какую-то альтернативную информацию до людей. Потому что централизованные средства массовой информации, как телевизор, радио, они уже уходят в прошлое. И во-вторых, это то, что в странах полупериферийного капитализма еще не лежит эти самые отношения коллективного управления, которые идут от первобытного коммунизма. Вот недавнее восстание в Иране, оно является примером этого. Ну, того, что во многих регионах мира отношения людей еще не сводятся к отношениям конкуренции, к отношениям чистого эгоизма. И третий момент здесь — это то, что вот в Иране после революции 79-го года, если не ошибаюсь, там были просто изжиты, терроризированы все леворадикальные течения. И на сегодняшний момент в Иране, например, нет какой-либо массовой, или даже не массовой, наверное, организации, которая предлагала бы эту самую либертарно-коммунистическую альтернативу. И в период глобального упадка капитализма во многом наша задача заключается в том, чтобы как раз создавать новую теорию, создавать организацию, которая смогла бы пропагандировать антикапиталистические взгляды, и которая в момент кризиса капитализма могла бы активно расширяться, увлекать новых сторонников и со временем перейти, скажем так, к идеологической гегемонии. Вот.
Пусть подрастет.
Это все я да я говорю. Может быть, ты скажешь, как на твой взгляд, в каких направлениях нужно развивать либертарно-коммунистическую теорию сегодня?
Вот, ну, может быть, я повторюсь. Я потому что часто, в общем-то, отпускаю какие-то свои мысли на эту тему. Я, во-первых, считаю, что классический либертарный коммунизм и анархизм, в том числе это, скажем, он рассчитан на общество аграрного типа. Вот, и поэтому он не может изначально, даже в некоторых своих отдельных моментах, если его модернизировать, он не может быть конкурентоспособным. А задача, по большому счету, любой политической идеологии заключается в том, чтобы сформулировать конкурентную, в том числе и в идеологическом поле, альтернативу. Потому что либертарный коммунизм, да и вообще левая теория, с моей точки зрения, она сейчас не может предлагать какую-то красивую альтернативу там массам, да, было это в начале 20 века в той же самой России. Вот и только после того, как удастся, пусть даже теоретически или на каких-то, допустим, примеров истории из удастся убеждать обычного среднего человека, то, что в либертарном коммунизме там может быть лучше, то, чем, значит, в общее потребление, чем в шопинге, значит, и в счастье потребительского общества, то, может быть, будет тогда шанс. Потому что, с моей точки зрения, никакая масштабная революция, она никогда не совершится, если не будет в общих чертах какой-то такой концепции.
Ну, в целом я согласен с тем, что ты сказал. Да, наверное, революционный анархизм происходит из движения пролетаризированного крестьянства, марксизм из движения раннего промышленного пролетариата, а целостность современной теории, наверное, еще не создана. И над этим как раз нужно работать. Но относительно убеждения простых людей, в кавычках, не политизированных, скажем так. Здесь все-таки надо учитывать то, что Россия – это очень специфический случай, в котором российский пролетариат до невозможности атомизирован в плане личных отношений и до невозможности пассивен в плане восприятия каких-либо идей. Но такая ситуация, она будет не всегда, и она существует не везде, помимо России. То есть дело в том, не просто в том, чтобы придумать какой-то хороший пропагандистский вариант теории, а в том, чтобы понять, в каких условиях движение этого самого либертарного коммунизма может осуществиться, на какие слои нужно направить пропаганду, и вообще вполне возможно, что основным, как бы так, двигателем коммунистического движения в современном мире будут страны не классического западного типа, извиняюсь за неправильный термин. Ну, короче, я считаю, что наибольший революционный потенциал сегодня содержит страны полупериферии. Вот.
Вот, а как тебя такая точка зрения, в общем-то, достаточно неоднозначного такого русского философа, советского русского философа, которого зовут Александр Зиновьев, значит, который, значит, писал, у него есть такая книжка, называется «Идеология партии будущего». Несмотря на то, что в ней ряд есть моментов, с которыми я, допустим, как человек либертарных убеждений, никогда не соглашусь, но есть ряд там полезных мыслей. И в том числе он там пишет, что эта идеология партии будущего может начинаться только с того, когда, значит, люди, которые начнут создавать партию эту в самом общем смысле слова, они начнут резко критиковать и высказываться против западнического, это его термин, или западного образа жизни и восприятия.
Ну, дело в том, что Запад само по себе такое странное слово. Дело в том, что капитализм просто зародился в странах Европы в связи с объективными материальными причинами, да, и в связи с этим же западные страны, они первыми и в наиболее чистом виде восприняли идеологию капитализма, тот же протестантизм, да, то есть страны Запада, они в наибольшей степени капитализированы. И дело не в том, чтобы отказаться от западничества в пользу свенофильства или, я не знаю, в пользу еще чего фильства, потому что те же самые отношения экономические, культурные, капитализм, они проникли во все регионы мира и в ту же Японию, Китай. Здесь дело заключается не просто, в цивилизационном подходе, а в подходе, не формационном, потому что не люблю этот совковый термин, а в материалистическом. В Западе, как само по себе, ничего плохого нет. Дело лишь в том, что капитализм зародился на Западе, именно поэтому страны Запада, они наиболее, скажем так, подвержены губительному влиянию в плане эрозии всех коллективных отношений и отношений взаимопомощи.
А как мысль тебе вот этого же самого советско-русского философа Зиновьева, что идеология, новая революционная идеология, она может начинаться, как это ни печально, только через преодоление предыдущей революционной идеологии, которая, с его точки зрения, это марксизм является такой предыдущей идеологией?
Преодоление марксизма, на самом деле, это, наверное, одна из важнейших задач, которая стоит перед движением либертарного коммунизма, ну или как мы его называем, революционного социализма, это лишь термин. Марксизм стал идеологией реформистского рабочего движения конца 19 и середины 20 века. То есть мы в СРС различаем те революционные идеи, которые высказывал Карл Маркс, революционные в плане теории и революционные в плане социального действия. Но вместе с тем в Марксе мы выделяем и черты апологета капитализма. Это хорошо прослеживается в разных его работах. Марксизм, вернее сказать так, теория Маркса, она сперва стала идеологией для реформистских партий, реформистских профсоюзов. И затем она стала уже просто религией для большинства людей, которые так или иначе связывают себя с коммунизмом. С этим нужно бороться. С этим нужно бороться, наверное, двумя путями. Первым – это развенчание мифов относительно самих идей Маркса, потому что большинство людей, они к Марксу приходят через там Ленина, Троцкого или даже Сталина, которые искажают сущности аутентичные идеи Маркса. Это, во-первых. Во-вторых, нужно критиковать самого Маркса, в чем он был неправ. И так как Маркс был, наверное, одним из, ну не буду говорить величайший, не величайший, лучше, не лучше, как просто как один из наиболее влиятельных мыслителей коммунизма, именно и преодоление его идей является важнейшим на данный момент. Преодоление, можно сказать, в таком гегельянском смысле, как диалектическое снятие, то есть не просто отбрасывание на обочину историю, а снятие противоречий, которые были у идей Маркса, и выведение теории материалистического понимания истории на новый уровень.
Да, я хотел бы тоже именно подчеркнуть этот термин, что не отбрасывание, а именно преодоление противоречий внутренних, которые там есть. Вот.
Не оставь окно! Революция! Анархия! Не оставь окно! Революция! Место Махно! Революция! Анархия! Место Махно!
Черная злая алая пламя настанет пора и в рабочем Донбассе поднимем мы черное знамя. Настанет пора и на всей Украиной поднимем мы черное знамя. Настанет пора
и над миром свободным
поднимем мы черное знамя.
Итак, после этой замечательной песни я бы вот хотел в какую сторону повернуть нашу беседу. Значит, я бы хотел пару слов сказать о власти и вопросе о власти. Дело в том, что в классическом анархизме и в классическом либертарном коммунизме теоретики его, с моей точки зрения, они как бы отворачиваются от этого вопроса как не очень, скажем, удобного и частично противоречащего основам теории. И вот, допустим, мне, когда приходится иногда встречаться с людьми, которые хотят вступать в АД, это один из первых вопросов. Они считают, что у нас в теории есть какое-то внутреннее логическое противоречие, так что вы вроде как выступаете против власти, да, с одной стороны, а с другой стороны, как же вы хотите, значит, построить что-то, какое-то конструктивное, значит, общественное устройство, отказавшись от власти полностью. Значит, я бы как бы сначала я прокомментирую, потом наш гость скажет тоже. С моей точки зрения, я всегда высказываю эту точку зрения, анархисты, они не борются против власти, так как бороться против власти, либертарные коммунисты, в том числе, это совершенно бессмысленное занятие, это то же самое, что бороться с плохой погодой. Вот, так как власть, она всегда существует в обществе и будет всегда существовать как общественное явление до тех пор, как пока общество существует. Вопрос политический заключается в том, чтобы изменить форму функционирования власти и способы принятия решений. Вот. А то, как дело в том, что в истории же были неоднократные попытки, значит, изменить форму функционирования политической власти, в том числе в попытке близкие к либертарным. Ну, я не скажу, что, значит, если взять историю России, я не скажу, что это уж совсем была либертарная, самая первая конституция РСФСР 18-го года, вот, но если ее посмотреть, там во многом такая попытка присутствует. Почему это не получилось? Это уже вопрос отдельный, здесь уже пусть, значит, всякие разные историки, значит, социологи и политологи копаются и решают, и отвечают на этот вопрос, а то, что были такие попытки, это факт.
Относительно власти. Мне кажется, что логичнее было бы развести просто термины власть и управление. Можно просто сказать, например, что власть – это всегда отношение насилия. Если отношение насилия не присутствует, то это уже просто отношение управления, в том числе коллективного. Или, ну, это просто спор о словах во многом, мне кажется. То есть, если власть принадлежит всем, то можно сказать, что власти нет. Вот. Это лишь во многом спор о терминах. Но если углубиться в сам вопрос, то что здесь нужно сказать? Мне кажется, что как раз у анархистов проблемы с теорией власти возникают из-за их боязни любой революционный акт превратить впоследствии в диктатуру революционеров над остальными, которые из революционеров потом становятся эксплуататорами, как это было в России. Дело в том, что, на мой взгляд, власти не нужно избегать, но при этом ее и не нужно бояться. Вот у того же Бакунина, который, с одной стороны, был либертарным коммунистом, у него вместе с тем же проступали порой такие авторитарные идеи, какие-то бланкистские, как идеи каких-то заговоров тайных, узких революционных групп и так далее. Это было вот объективное противоречие как раз Бакунина, но, на мой взгляд, вопрос со властью должен разрешаться в таком ключе. Власть в период революции должна принадлежать общим собраниям трудящихся и угнетенных, то есть студентов, пенсионеров. И в этом отношении власть этих общих собраний над остатками какой-то эксплуататорской системы действительно может принимать форму насилия, и это не будет чем-то таким уж из себя ужасным. Главное, чтобы эти общие собрания трудящихся не передоверяли власть никому. И чтобы не возникали какие-то отдельные институты, социальные институты, которые бы управляли всем обществом опосредованно от самой воли трудового народа. И речь зашла о первой конституции советской. Ну, на мой взгляд, перерождение русской революции началось задолго до ее принятия, когда, собственно, большевики начали подавлять в советы. И еще здесь стоит отметить вопрос о взятии экономической или политической власти. Потому что, например, в красном двулетии в Италии появился такой момент, что боязнь анархистов сделать вооруженное восстание против самих основ политической власти привела затем к фашизму, ну, на мой взгляд. Или же другой пример. Боязнь взять власть анархистов в Испании привела их к сговору с буржуазным правительством, и в конечном итоге опять же анархисты были подавлены фашизмом. То есть не стоит бояться власти, главное, чтобы это была власть общих собраний трудящихся, которую можно назвать и не властью, а самоуправлением, это лишь спор о терминах.
Мне кажется, если в какой-то революционный момент власть, допустим, либертарная, она будет представлять из себя только общее собрание трудящихся без какой-то жесткой военизированной воли, то, значит, ничего не получится, по какой причине. Потому что мы же действуем не в абстрактном космосе. Наверняка будут действовать в этой революционной ситуации другие политические силы, в том числе авторитарного и фашистского характера, которые, воспользуясь то, что хотя бы чисто техническими моментами, то, что, допустим, на общем собрании часто не очень просто быстро принять решение, когда это необходимо. И просто они могут будет такая ситуация, когда власть политическая, как было в 1917 году, валялась на улице, ее просто подберут не очень хорошие люди. И вот, и я, поскольку с моей личной точки зрения, то есть здесь вопрос о власти, он не такой-то и простой. Может быть, в своем основе он кое-где действительно противоречит основам классического анархизма.
Естественно, что не всегда удобно принять решение в условиях ограниченности времени общим собранием. Но, во-первых, существует, опять же, средства интернет, или не обязательно интернет, просто компьютерных сетей, неизвестно, как они будут называться через 20 лет. Когда принимать решение сообща гораздо проще. И это раз. Во-вторых, необходимость, скажем так, какого-то активного меньшинства, которое приняло бы на себя основные инициативные функции, да. Ну, возможно, представить себе такую модель революционного образования общества, когда, скажем так, какое-то активное меньшинство захватывает ключевые точки в обществе, и, но затем оно вместо того, чтобы эксплуатировать остальные трудящиеся массы, оно наоборот вовлекает эти самые трудящиеся массы, которые уже невозможно успокоить, в управление этим обществом в целом. Сложная проблема, как не дать массе наиболее революционных людей перерасти в новый класс эксплуататоров, они, конечно, будут стоять долгое время, и это, наверное, один из основных вопросов как раз либертарно-коммунистической теории, которую требуется развивать. Но, тем не менее, я бы хотел предостеречь от идей таких классических бланкистских или большевистских авангардов, в котором сперва власть занимает одна группа людей, и затем она уже за всех решает. Мне кажется, более адекватным какая-то модель, может быть, делегирование полномочий, если не всегда можно решить все вопросы общим собранием. То есть, если, грубо говоря, власть общими собраниями уже захвачена, но нельзя скоординировать все решения общим собранием, или просто для этого нет возможности, например, какой-то стоит отдельный вопрос, в котором большинство населения не разбирается, то можно создать какой-то комитет или группу, которая будет подконтрольна тем же самым общим собранием трудящихся, и которые будут вольны сменять делегатов или не соглашаться с их решением. Задача тогда этого комитета будет заключаться просто в выработке решения, которое будет принято или не принято общим собранием трудящихся.
Чекай допомоги, вирвай руки, ніхто не поможе. Нема тут добра, нема розуміння.
Ще
не на людьми, на розумі. Коли тебе оточили шакали,
так
я прийти, що я поміра. Нема по шами, по кіткам дежами,
так
вона рушами,
йдемо на
бар. Нема тут добра, нема розуміння.
А добра, нема розуміння.
У нас мені плоти тобою, будем мити з один до одного.
Третя впереднє, бо я нікого.
Итак, следующий вопрос, значит, гостю из Союза революционных социалистов. Вот я задать бы хотел какой. Скажи, пожалуйста, а есть ли у вас ответ на вопрос, какая группа социальная может являться в 21 веке новым революционным субъектом? Вот так вот я спросил.
Единой точки зрения в СРС по этому вопросу не существует. Кто-то придерживается более-менее классической марксистской версии о пролетариате, кто-то чуть более расширенной версии о пролетариате. Лично у меня и у такого современного теоретика, как Марлен Инцаров, наша позиция заключается в том, что, во-первых, промышленный пролетариат на данный момент, особенно в странах развитого капитализма, является, но не является единственным из революционных сил. Это во-первых. Дальше, чтобы не переврать, хочу сказать, что об этом можно прочитать в работах самого Марлена Инцарова, как то о причинах пассивности пролетариата и других, по памяти сейчас уже не скажу. Можете зайти на наш сайт refsot.org, там почитать. Буду дальше говорить за себя, чтобы не переврать Инцарова. На мой взгляд, теория Маркса была ошибочна относительно того, что именно пролетариат, в марксистском определении является революционным субъектом. Прошло уже 100 лет со времен Маркса, а революция еще не случилась. А пролетариат сейчас находится в совершенно пассивном состоянии. Его ассоциация, как писал Маркс, не растет. Боеспособность тоже. На мой взгляд, стоит говорить понятие глобального пролетариата или глобальных угнетенных, скорее так. Под этот термин лично я подвожу все угнетенные классы, которые существовали в период классового общества, в период экономической общественной формации, как то крестьянство, рабы и сам пролетариат. Ну, и какие-то маргинальные прослойки вроде студентов, такие слои, как самозанятые рабочие или мелкая буржуазия, как их марксисты называют. Ну, в общем, все слои угнетенных в те или иные периоды могут быть более или менее революционными. И вот мы имеем такой один объект. Объект — это глобальные угнетенные, которые в России большинство — это пролетариат, действительно, где-то в Индии это значительный процент крестьянства, где-то это могут быть и мелкие ремесленники. Все это глобально угнетенные. И у этих глобальных угнетенных структура их отношений, она в основном контролируется господствующим классом, то есть глобальной буржуазией. То есть это отношение авторитарного управления. Но всегда человечество после распада первобытного коммунизма сохраняло в себе остатки, во-первых, коллективного управления, и, во-вторых, всегда неизбежно существовали отношения индивидуального управления. И в революционную эпоху, когда кризис власти становится фактом, отношения авторитарного управления ломаются и начинают проявляться отношения коллективного и индивидуального управления, из которых ключевыми все-таки являются отношения коллективного управления. И из всех этих слоев глобальных угнетенных, те, грубо говоря, слои, в которых отношения коллективного управления, коллективного принятия решений, они наиболее развиты, именно те слои и будут наиболее революционны. Так, например, в России революционным субъектом был не просто марксистский промышленный пролетариат, а революционным субъектом были пролетаризированные крестьяне и те промышленные рабочие, которые еще не потеряли свою связь с крестьянской общиной, которые еще помнили, с одной стороны, тот мир, как старорусское слово, мир, община, и которые знали современный капитализм, и которые не хотели интегрироваться в капитализм, не хотели быть рабами капитализма, но при этом не хотели быть крепостными крестьянами. Они видели альтернативу именно в этих своих зародышах коллективного управления. То же самое было и в Испании, в которой на момент гражданской войны тоже значительная доля была крестьянством или первое поколение пролетариата. Тоже было, можете меня поправить, Великую Французскую революцию, когда значительную долю революционного авангарда представляли собой ремесленники, самозанятые рабочие. И та же самая Парижская коммуна. Париж был не настолько индустриально развит, как Лион, например, как Лион, да. во времена Парижской коммуны тоже не промышленный пролетариат был основной революционной силой, а именно те слои, которые сохраняли отношение коллективного управления и в какой-то степени индивидуального. И, ну, и восстание лионских ткачей, которое было перед этим, да, там тоже лионские ткачи тоже не были промышленным пролетариатом. В общем, речь идет не просто о какой-то группе особым образом эксплуатируемых людей или людях, которые применяют особые орудия труда. Речь главным образом идет о той группе людей, в которой отношения коллективного управления развиты. Например, можно взять крестьянские восстания времен Степана Разина. В этих восстаниях либертарная инициатива проявлялась гораздо больше, чем в поздних крестьянских восстаниях. И связано это с тем, что коллективизм не был еще тогда так изжит из мира крестьян. Позже, после Степана Разина, идеи самоуправления крестьянского, они сменяются идеями о каком-то новом царе. И, ну, что мы знаем из истории Пугачева. То есть ключевой момент, на мой взгляд, революционного субъекта – это распространенность коллективных отношений, коллективного управления. Если взять современный глобальный пролетариат, да, класс глобальных угнетенных, то откуда может взяться революционный потенциал? Откуда глобальный пролетариат как объект может стать революционным субъектом? Я вижу… Есть два фактора. Первый – это остатки коллективного управления у первых поколений промышленных рабочих в странах полупериферии – Китая, Индия, Иран, может быть, Южная Америка. И отношение коллективного управления у крестьян, тех же самых индийских, колумбийских и так далее. И еще при этом отношение коллективного управления, которое могут сложиться при активном использовании сети интернет, потому что интернет позволяет людям координировать свою деятельность не авторитарно на основах самоуправления. Но насколько далеко это зайдет в странах, в которых уже отношение к коллективному управлению полностью изжито развитием капитализма, я не знаю. Это спорная гипотеза, хотя эту теорию не стоит сбрасывать со счетов. Я считаю, что дальнейшее развитие информационных технологий, оно может создать какую-то новую общность, которая будет иметь в себе революционный потенциал. И также не стоит просто забывать о том, что простые рабочие, как большинство из которых в современной России являются, я не знаю, фанатами групп, фанатами клуба ЦСКА, и по вечерам смотрят Comedy Club, и на первый взгляд ничем не являются революционными, и они в случае какого-то кризиса критического управления, они могут выйти за рамки буржуазной логики, например, проведением забастовки, которая проводится методом прямой демократии, прямого действия, которая не подвластна легальным профсоюзам, хождению по судам и всякому такому. И это в этих восставших людях может создать какие-то мысли о том, что иной мир возможен, и то, что самоуправление – это тот вариант развития общества, по которому можно идти, и который избавит этих людей от бедства и духовной нищеты при капитализме. Как бы резюмируя то, что я сказал, как такового нет никакого отдельного революционного класса. Есть класс глобальных угнетенных, который в борьбе с капитализмом, опираясь на отношение коллективного управления, становится революционным субъектом. И чем дальше будет заходить кризис капитализма, чем больше будет нарастать революционная ситуация, тем шире этот революционный субъект будет становиться. Все.
Итак, слушатели интернет-радио streetunited.org, хочу сказать, что наша теоретически рассуждающая передача подходит к концу. Я, в общем-то, с вами прощаюсь, и сейчас наш гость тоже с вами попрощается и, может быть, что-то еще скажет на прощание.
Спасибо большое вашему радио за приглашение. Надеюсь, мы не очень утомили вас своими теоретическими терками. Хочу напомнить, что если вас одни эти терки все-таки как-то заинтересовали, вы можете зайти на наш сайт Revsoc.org и там что-то для себя почитать. Ну, а сейчас, я думаю, у вас ждет угарная доза панка и хардкора. Всем спасибо, пока.
Раз. Взорвать к черту тюрьмы. Два. Вытащить оттуда наших товарищей. И три. Всем вместе поднять армию.
Ты хочешь обыграть систему? Но ты простой карманник. А нужно грабить банки, чем я и
занимаюсь. На банки нападают со времен Мандрена и Картуша. А те все существуют. И знаешь почему? Ограбив банк, что ты делаешь с бабками? Покупаешь безделушки для Сильвии и роскошные тачки для себя. На самом деле, дружище, ты не подрываешь капитал. Ты его поддерживаешь.
Солнце всходит, эй, ребята, не зевайте. Вы в отряды анархистов потихонечку вступаете. Будь листовкой на заборе, будь винтовкою в руке, динамитом в трудном споре, от тебя и в январе. чорним знам'ям. Чтоб снова строить, всем, кто спросит, мы ответим. Ураган не успокоить. Тюрьмы полные страданий, церкви полные обмана. Разрушай на основании яд народного урмана. Россия и Германия. Испания, земной шар в огне восстания, земной шар в огне восстания, земной шар в огне восстания, земной шар под черным знамением. Солнце всходит, эй, рабочие, вставайте! На отряды анархистов вы надежду не теряете!